Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем наше размышление о выигрыше детей Божиих. Но мы с вами уже поняли, что этому должно предшествовать проигрыш. Для того, чтобы выиграть, надо проиграть, надо потерять. Надо потерять. Мы в прошлой передаче остановились на послании евреям, глава 12, стих 11. Зачитаю еще раз этот стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Научены ли мы через Божье наказание? Библия ставит это в рамки, дает большие возможности, чтобы мы могли упражняться в этом наказании. А в результате этого мы будем иметь плод, мирный плод праведности. Вспомним о тех, которые одержимы страстью наживы, но не имеют мира. Иеремия 6, стихи 13-14. Слово Божие показывает нам, что мы можем и должны ходить духом, умерщвляя дела плоти. Римлянам 8:13. Это значит ходить воспитываемыми и наказываемыми духом. Еще раз зададимся вопросом. В чем же конкретно скрыт выигрыш наш? Ответ гласит однозначно, единственно только в самом Боге. Запомним это. Это есть центр, это есть зерно нашей проповеди. Единственно только в самом Боге наш выигрыш. В Бытие глава 15, стих 1, Господь обращается к Аврааму в видении и говорит: «Не бойся, Авраам, я твой щит. Награда твоя весьма велика». Мощное высказывание было Аврааму. «Я твой щит». А что это означало? Это значит, награда твоя весьма велика. Сам Бог подтверждает здесь, что Он является нашей наградой, нашим выигрышем. Библия указывает нам на благочестие. Святой Дух подчеркивает в Библии особенно благочестие, которое полезно нам во всех случаях. В 1 Тимофея, глава 4, стих 8, читаем: «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно». Благочестие приносит всегда выигрыш. Само слово «благочестие», кто до сих пор не знал, объясняю. Само слово «благочестие» означает иметь добрую честь, быть беспредельно счастливым только в Боге. Честно ходить перед Богом, добрую честь иметь и быть наивысшим счастливым в Боге. Часто мы замечаем, что мы слишком быстро довольны собой и считаем, что мы благочестивы, но самодовольство не является благочестием. Благочестием является наше верное хождение пред Богом, в котором мы находим довольство и свой выигрыш. Свой выигрыш, довольство и свой выигрыш. Некоторые считают, что благочестие, быть довольным собой, дескать, это выигрыш, но осторожно. 1 Тимофея, глава 6, стих 5, пишет апостол Павел, выразительно говорится там о том, что благочестие не является средством для выигрыша, если отдельно благочестие взять. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от них, удаляйтесь от них. Ради этого выигрыша многие хотели бы причислить себя к благочестивым, но такие люди не могут понять и охватить, что речь идет о Боге, но не о выигрыше. Только Бог является нашим выигрышем. А если мы стремимся только за выигрышем, то находимся еще в старом вертепе разбойников. В стихе 6 мы далее читаем. «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным». Чем быть довольным? Быть довольным тем, что свой выигрыш находить в Боге и передать Ему все остальное. Апостол Павел, которого мы вначале рассматривали, был таким. В послании к филиппийцам он пишет, что научился быть всем довольным. Довольны ли мы, дети Божьи, всем, имея в довольстве все или в скудости? Довольны ли мы? Он был доволен избытком и скудостью, потому что имел в Боге все. Но это искушение постоянно атакует нас, как мы читаем в Малахии, глава 3, стих 14. Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа. Или, как Асаф выражается в Псалме 72:13, когда он еще заблуждался, «Напрасно я очистился». Какая мне от этого корысть? Но ошибка заключается в том, что мы смотрим на ущерб, с которым мы все должны считаться. Мы его всегда будем иметь. По Божьей воле мы теряем, чтобы выигрывать, и без этого ущерба нет выигрыша у Бога. В мире говорят, лес рубят, щепки летят. Это по этой же линии сказано. Терять, чтобы выигрывать, противоречит нашей природе. Мы хотим только выигрывать, но не терять. Эта борьба проявляется уже при покаянии, когда к Господу приходит, при покаянии, при обращении. Ибо кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Матфея 8:35-38 стих. Господь учит нас терять. Чтобы приобрести жизнь во Христе, нужно ее потерять. А без этого мы можем приобрести выигрыш только при большом старании. Но когда мы потеряем нашу жизнь ради Него, ради Иисуса, то будем иметь настоящий выигрыш Иисуса самого, жизнь вечную в Нем, и все, Отец сказал, который не пожалел Сына Своего в жертву, как Он нам не даст всего, а? Этот принцип или правило не исчерпывается, не прекращается при нашем покаянии, но пригодно и действует также при нашем хождении. Терять, чтобы выигрывать. Хочу напомнить о встрече Иакова с Богом в местечке Пенуэл. Вот в этой встрече Иаков потерял имя Иакова. Конечно, я бы хотел больше, я целую работу написал именно об Иакове. Еще раз напоминаю, что Иаков означает «евреи без Бога». Евреи без Бога. Они всю жизнь борются против Бога. Против Бога сражаются, против своего Бога Иеговы. Вот эта борьба Иакова у Пенуэла и символично нам говорит об этом сражении. И поэтому они сейчас без Бога. Они только силу в этом теряют. Они не имеют никакого свидетельства в мире этом. Поэтому Иаков остался обессиленным, хромым. А имя, которое Бог хотел ему дать, Израиль, они получат только в 70-ю седмину. Остаток — это борцы за Бога, а Яков — евреи без Бога. Так вот, в этой самой встрече Яков потерял имя свое, да, Яков, чтобы называться Израилем. Потерял свою силу и энергию при встрече с живым Богом. Это было действительно так. Иаков не отступился, он и сейчас не отступает от своей борьбы против Бога, а занимается всю жизнь идолопоклонством. Не отступился, так как он хотел заплатить эту цену. Готовы ли мы заплатить такой ценой, чтобы следовать за Иисусом? Это не современно, но это Евангелие. Если мы не готовы к этому, то останемся сильными в нас самих, Амалеке, в нашей плоти, и слабыми для Бога. А что сказал апостол Павел по этому поводу? Он говорил, когда я немощен, тогда я силен. Поэтому Бог не отнял у него жало, а он до крайности, до ручки, как говорится, дошел. Слабым плоти он стал, зато сильным в духе, в Господе. И если мы сильны в самих себе и не хотим терять, то не можем стать Божьими борцами. Мы должны быть готовы оставить то, что нам показано в Филиппах, глава 3, стих 7 и 8. Слово «терять» в Библии заменяет в этом месте словом «отказаться», «оставлять». Библия идет даже так далеко, что говорит «умирать», «умирать», то есть плоти совсем умереть. Филиппам 1:21. Этот стих можно назвать письмом радости апостола Павла. «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Смерть, то есть умереть в плоти, а жить для Христа. А в Иоанна, глава 12, стих 24, мы видим, что по этому поводу говорит сам Иисус. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Это сказал наш Господь. Он умер за нас, Он стал ради нас потерявшим, все отдал, чтобы на основании Его дела на Голгофе мы могли выиграть. Он выиграл, конечно, а мы тем более, мы получили жизнь вечную, а Он славу, Он получил тот плод, о котором Он мечтал. Ради этого плода, ради этой радости Он претерпел посрамление греха от грешников. Но и мы должны нести свой крест. Это не его крест. Но согласно Евангелию от Луки, глава 9, стих 23, мы должны этот крест нести ежедневно. А кто хочет нести его? Нести не один день, а на протяжении всего нашего следования за Иисусом, чтобы ежедневно умирали в нашей злой природе. В первом послании к Коринфянам 15:31 апостол Павел говорит далее: «Я каждый день умираю». Тут у нас быстро начинается ночной страх. Страх потерять. Никто не хочет быть потерявшим, потому-то, что, согласно Матфея 25:25, мы уже получили от Христа. Что получили? Там говорится о талантах. Так там один человек, один талант имел, и что он сделал с ним? Завернул, спрятал. Не получил, не сделал никакой прибыли для Господа, да? Ага, а мы получили от Христа. И завязываем в платок страха и скрываем глубоко в земле. Вот так. Мы не хотим свидетельствовать, не хотим идти, потому что на нас плевать будут, нас не хотят слушать, нас будут гнать. И тогда мы наверняка теряем много награды. Бог хочет, чтобы мы имели согласие терять. Даже в мире нет выигрыша без вложения у мирских людей. Если хочешь иметь прибыль, то необходимо вкладывать. Тем более должны мы на это делать. А именно, как сказано Матфея, глава 6, стихи 19-21, что я выше уже упоминал: «Не копите сокровища на земле, а на небесах, ибо где ваше сокровище, там и сердце ваше будет». Писание показывает нам, что можем к нашему выигрышу вот так же отнести что вот, например, Исаия 40:31, где скажем: «Обновиться в силе» — это выигрыш, да? Далее, что мы можем? «Укрепляться духом, и его, Иосафата, сердце возвысилось на путях Господних». Это второй Паралипоменон, 17:6. И что еще можем? «Укрепляться от немощи» в Евреях, глава 11:34. Но мы должны намного больше выиграть. Мы должны души выигрывать, дорогие мои слушатели, тем более все дети Божии. Господь нас для этого призвал. Редко кто может проповедовать, толковать Библию, но свидетельствовать все могут, все без исключения. И мы это должны делать. И в этом выигрыш великий для нас. В этом случае необходимо заплатить высокую цену, о чем можно прочитать во 2 Коринфянам глава 9. Там же мы читаем о выигрыше в борьбе за венец. Автор одного псалма говорит: «Одного лишь не стесняйся ты. Хочешь милость, так бери. Хочешь жить, так должно быть. Свое наследство ты увидишь, наследство на небесах. Если твое желание будет наивысшим получить Иисуса, считай, что Он уже твой. Это прекрасная триумфальная весть для всех детей Божьих. Мы можем иметь Иисуса Христа, и этого достаточно. Долой страх потерять. Скажем, да, я согласен терять ради Иисуса Христа. По этой теме мы находим в Библии еще много других интересных примеров. Например, в Матфея 20:21 мы читаем о матери сыновей Заведеевых, которая имела просьбу Иисусу, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Хорошо, далеко сразу метила. Мы сказали бы, что это просьба высокомерия. Но интересно, что говорит Иисус. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? А? Здесь он говорит о своей смерти на Голгофе. Хотите вынести эту потерю? Или вы хотите только выигрывать? Вы должны быть согласны на потерю, чтобы могли выигрывать. Иначе дело не пойдет. Интересно то, что Иисус им дальше говорит. Чашу мою будете пить. Они должны были и свои жизни принести как возлияние к жертве. Жертва возлияния – это вино, которое возливалось на жертву. Славное то, что выигрыш намного больше, чем то, что может быть наша жажда выигрыша когда-нибудь очень хотела бы иметь. Ибо сыновья Завидеевы будут не только сидеть по правую и левую сторону Господа Иисуса. Согласно Писанию, мы знаем, что будем вместе с Ним восседать на троне. Уже сейчас мы об этом читаем в Ефесянам глава 2 стих 6. И это намного больше Откровение 3 стих 21. Апостол Павел знал, что он должен был терять. В Филиппах глава 2 стих 17 Павел говорит о том, что он должен быть соделан жертвою возлияния, а именно над жертвой служения и веры филиппийцев. Значит, ту жертву, которую филиппийцы приносили Господу, он должен к этой жертве быть жертвой возлияния. Это самопожертвование не было жертвой печали, а жертвой радости, ибо жертва возлияния, которая представляет вино, является прообразом радости. Я бы мог вам несколько проповедей на эту тему прочитать из Ветхого Завета, что вино в Ветхом Завете является прообразом радости. Когда они праздновали Божьи праздники, то они ели, жертвы эти приносили, ели и пили. Но они пили не воду, а пили вино. Значит, они должны были радоваться в Господе своем, в Иегове. Апостол Павел показывает нам в послании филиппийцам личный пример. Он говорит о радости, которая во Христе Иисусе. И это то, о чем Библия говорит, как о потере радости Иисусе. А? Мы хотим, мы должны терять, чтобы выигрывать. Максимальная наша потеря при этом – потеря жизни. Эта потеря должна идти до смерти, если это касается нашего ветхого человека. Не в смысле умереть, а в смысле, чтобы Амалек, ветхий человек, в нас умер, чтобы в духе жить. Жертва означает терять. Бог не хочет, чтобы мы приносили жертву для прощения греха. Нет, нет. Бог не хочет также, чтобы мы приносили жертву гневом и принуждением. но Он любит жертвы возлияния, которые приносятся из любви ко Христу. Достоинство жертвы заключается, конечно, в величине потери. Заметим себе это. Достоинство жертвы заключается в величине потери. Если я дам кому-нибудь одну копейку или один цент, то могу утверждать, что это тоже жертва, но это мне ничего не стоило. Так обстоит дело и в духовных вопросах. Мы говорим о потере, которую Божья любовь обращает в радость. Бог старается нас вести таким путем, чтобы мы смогли это сделать и в такое время, которое даже дети Божьи об этом все более забывают. Божью волю мы не можем иначе познать, как в том, что мы принесем Господу в жертву наши тела в благоухание приятное. Римлянам глава 12, стихи 1 и 2. И только тогда мы будем в положении различать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Но если мы не готовы потерять, чтобы выиграть, то не познаем, что значит «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретением». Научимся же терять, чтобы совершенно по-новому приобрести Иисуса. На этом я эту тему заканчиваю. Терять, чтобы выиграть. И поскольку у меня осталось несколько минут свободных еще, я хочу, дорогие мои слушатели, обратить ваше внимание на один очень важный вопрос в Слове Божьем. А именно это касается драгоценных камней. Я не являюсь собирателем драгоценных камней, нет. Но я очень интересуюсь этим в духовном смысле, и Господь мне очень много в этом показал. Я написал целую работу, если на то есть воля Божия, мы когда-нибудь поговорим об этом. Она пока на немецком языке написана, нужно перевести на русский язык. И вот я вам хочу прочитать из Откровения глава 21 о небесном Иерусалиме, стихи 18 и 19. Так вот, это стена этого небесного Иерусалима, стена его построена из ясписа. Об этом ясписе очень много можно сказать. Это последний камень был на грудном щитке у Аарона. Значит так. Стена его построена из ясписа, а город был чистый золотом, подобен чистому стеклу. Стих 19. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание первое. И так перечисляется. 12 оснований. Будьте внимательны, какие драгоценные камни здесь упоминаются. Первый. Яспис, а в нагрудном щитке это был последний. Второй. Сапфир. Третий. Халкидон. Четвертый. Смарагд. Пятое – сардоникс, шестое – сердолит, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. Кто занимается Словом Божьим, должен был заметить, а кто не настолько еще занимался, считал это второстепенным вопросом, эти сообщения здесь, запомнить сегодня. Что здесь я хочу вам сказать, или Святой Дух через меня хочет сказать? Для разгадки прочитаю Иезекииль в главе 28 стихи с 13 по 15. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями». Вы должны уже знать, кто это был. «Рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд, 9 драгоценных камней и золото, 10. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Так украсил его Бог, чтобы он не отличался по внешности от Бога. Ты был помазанным херувимом. Это был ангел, высший ангел, помазанный херувим, чтобы осенять, то есть руководить всем небесным воинством. И я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Что вы заметили здесь? Среди девять драгоценных камней мы имеем на третьем месте алмаз. Алмаз, дорогие мои, поскольку я эту работу писал, я исследовал основательно. Это один из драгоценных камней, из самых лучших, с голубым оттенком, и за ним многие гоняются. Я помню, в Усть-Каменогорске жил люди, хоть и бедные, но у магазина, где эти драгоценности, всегда очередь стояла, чтобы обрести какие-нибудь драгоценные камни. Так вот, алмаз из всех камней самый твердый. По шкале твердости он имеет 10. На втором месте рубин 9. Но алмаз самый твердый. И все знают, что алмазом режут стекло и так далее. Он очень твердый. Мы его не видим в основании небесного Иерусалима. Почему? Потому что это характеристика сатаны. Жестокость, твердость. В небесном Иерусалиме его не будет уже, конечно, он будет в огненном озере. Дорогие мои, это так интересно и это так важно. Почему сегодня светофор сверху донизу красный, желтый, зеленый? Красный, желтый, зеленый. Вопрос. Подумайте об этом. На этом мое время закончено. Аминь.